Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Мы вас услышали». Обсуждаем самые актуальные темы. Ждем ваших комментариев. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там самые последние новости. И YouTube-канал «Говорит Москва». Анна и Марина прямо сейчас. Тоже можно присоединиться. Анна, 22 октября, пятница. Предлагаю пробежаться по праздникам в этот замечательный день. Как ты на это смотришь?
Международный день заикающихся людей сегодня, Марина.
Да. А почему ты на меня так сейчас посмотрела?
Нет, просто, ну, нам же надо как-то взглядами встречаться.
А, хорошо, конечно.
Также сегодня день рождения ксерокопии.
Да, сегодня день орехов еще отмечается.
Вот видишь, даже у орехов есть свой день.
Конечно.
У орехов.
Ты хочешь тоже, чтобы у тебя был свой день какой-то? У тебя есть день рождения?
Да, конечно, конечно. И именины там через каждый день еще.
Ну, кстати, я вот сколько смотрю, именины, я не вижу именин у Анны.
Ну, кстати, сегодня именины у Максима, например.
И у Петра,
и у Степана.
И у
Ибрагима.
Да, и у Ибрагима. Ибрагима.
А Ибрагим разве в православном календаре есть? Да?
Наверное.
Да, серьезно?
Если у него есть именины. И, конечно, это сегодня странно. Еще отмечает свой праздник Яков Дровопилец. Угу. Этот замечательный праздник. Что нужно делать? Это лучшее время для заготовки дров, поскольку срубленные осенью дрова дают сильный жар ввиду сухости древесины. Традиционно в этот день готовили различные каши. Вот ты видела, да, что я сегодня варила, например, гречневую
кашу. Ты прям,
кашу.
Мне кажется, ты открыла
я
уже
чувствовала,
с вечера.
Да, и подготовилась. Да. На столе сегодня, друзья, также обязательно должны быть грибы, желательно сыроежки. И если выпадает снег в этот день, то год пройдет удачно.
Ну, видишь, все не удалось.
Да, да. А если снег падает и тает, то урожай будет очень плохим.
А если снега нет?
А если снега нет, все. А если, например, образовалась гололедица, значит, скоро будет дождь. Но дождя у нас нет.
У нас будет дождь сегодня, обещали, вроде бы днем.
Подожди.
Но без гололедицы.
Главное, пушистого зайца, если сегодня вы встретите, это предвещает скорую, крепкую зиму.
Ты знаешь, встретила? Не исключено. Не, но тут лиса бегала по центру Москвы, тут рядом.
Но это же не заяц. Я набегала не 22
храма
октября.
Храма Василия Блаженного бегала лиса.
До зарядья забежала.
Да, представляешь, она прибежала прямо в центр Москвы. Просто молодец какая, да? Вот заяц за ней не прыгала, вот только лиса.
Лиса, да.
Да,
лиса. Так, слушай, ну с праздниками сегодня у нас как-то не очень.
А, да, примерно. Нет, слушай, там есть один хороший праздник.
Давай,
кстати, вот нам Андрей Васильевич даже напоминает.
Давай.
Знаешь, какой? Сегодня Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.
Боже, дорогие наши мужчины, если вдруг вы страдаете от насильственных действий, не страдайте, хотя бы сегодня, поберегите себя.
Мы обещаем, что сегодня мы вас не сильно будем бить.
И клевать,
и ругать,
и ругать, и все будет хорошо, и будем жить в мире и согласии.
Сегодня не будем, сегодня будет...
Но только сегодня, только 22 октября в пятницу. У вас сегодня замечательный праздник, с чем мы вас и поздравляем. Так, праздники, это, конечно, хорошо, вот он... Александр сегодня радуется этому празднику, Андрей Васильевич.
Вот Андрей Васильевич, собственно, нам и напомнил.
Да. Да, я предлагаю перейти к животрепещущим темам, как обычно.
Такие новости сегодня, они странные, некоторые довольно трагичные.
Например?
Про Алека Болдуина мы чуть позже поговорим,
да.
Про американского актера, который случайно застрелил участников съемочной группы.
Обсудим.
Но сначала с чего мы начнем? Мы начнем с Москвы. Да, в Москве борются с бомжами, алкоголиками, решетками, с шипами.
На вентиляционных шахтах появились такие конструкции. Они призваны защитить московское имущество от спящих и отдыхающих на ней людей.
Я вот, честно говоря, сама не видела, откуда эта новость вообще взята, это что?
Откуда взята эта новость? Я сейчас тебе скажу, откуда ты взята эта новость. Пока ты можешь ее дальше почитать, я тебе скажу.
Директор одного из приютов для бездомных назвал такое решение странным. Надо не с бездомными бороться, а с бездомностью. Уточним, что деньги на установку решеток можно было потратить на помощь бомжам, которые зимой в этом сильно нуждаются.
Ты знаешь, один из телеграм-каналов сообщил вот новость. Смотри, я показываю фотографию, как это выглядит. Как они отдыхают, бомжи, да? Вот я могу вам тоже показать. В нашем стриме можете посмотреть. Ну, то есть получается, что бомжи просто, если чувствуют, что где-то тепло, где-то пригрето, да, они пристраиваются, и чтобы не замерзнуть, остаются там до выяснения обстоятельств.
Ну, в общем, это действительно странное решение, и если это массово, ну, я не знаю, кто это установил, я думаю, что это просто чье-то там творчество.
Как-то ситуативно, да, где-то в каком-то районе.
Да, это какое-то безумие, на самом деле.
Вся жизнь так. Борьба, пишет Скиф, покой нам только снится.
Это правда. А так, еще одна новость, тоже не очень приятная. Лифт, в котором находились 10 человек, включая 4 детей, сорвался с троса в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Между вторым и третьим этажами сработала система безопасности, и никто не пострадал, сообщила глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова. Кстати, с лифтами происходят постоянно какие-то жасные инциденты истории, в Москве, и не в Москве, в Подмосковье. Я не знаю, не берусь судить, тут не уточняется, новый это дом или нет, но в новых домах, кстати, есть большие проблемы.
Огромное количество проблем именно в новых домах.
Да, в новых домах, перекосы. Потому что что-то, и это довольно тревожно. Да. Что у нас происходит с лифтами вообще?
Слушай, на старых домах это тоже на самом деле происходит.
Да?
Я некоторое время назад была в замечательном районе Чертаново. Район хороший. Да. Дом...
Северный Чертаново, да?
Естественно, да, в элитном.
Почему?
Ну, мне там друзья живут. Слушай, я была в доме, который не очень старый, но, может быть, дому лет 20-25. Лифт выглядел хорошо, замечательно, новый, знаешь, такой с музыкой. И я застряла. Застряла где-то между 10 и 11 этажом.
Тебе, наверное, было не очень хорошо.
Мне было не очень хорошо. Я боюсь высоты. Я была, по-моему, у меня был маленький лифт. Но, ты знаешь, мне достаточно оперативно помогли. Меня вернули с небес на землю. Но вот эти вот 15-20 минут, которые я провела в лифте, они были как-то не очень комфортны для меня.
А, ну, слушай, ну, ты только застряла в лифте, ничего страшного не произошло.
Откуда ты знаешь? Вдруг произошло бы. Ты знаешь, сколько я фильмов смотрела, связанных, вот, когда лифт, например...
Всякие триллеры, да?
Да, я знаю, например... Ужастики. Да, обязательно, слушай. Да. Я знаю, что когда падает лифт, нужно подпрыгнуть. Слышала про это?
Нет.
А вот я знаю, знаю, потому что не зря эти фильмы смотрела.
А надо пешком ходить больше. На это, кстати, полезно, на 10-й особенно.
Слушай, да, у тебя просто...
Как
у
хорошо
тебя
будет...
есть часы, которые стимулируют.
Как хорошо будет твоя сердечно-сосудистая система.
Кардио, хорошая нагрузочка. Друзья, да. Нужно подниматься и спускаться пешком. Но не у всех получается, понимаешь, у кого-то больные колени. У кого-то коляски, у кого-то вот, еще что-то.
Да, я тебе могу сказать, что в детстве я больше всего боялась, знаешь, чего? Я боялась ядерной войны, а вот упасть в лифте, но я знаю, что всегда внизу там такие пружины. То есть, если лифт падает, он не должен разбиваться, там он должен быть пружины.
Подпрыгнуть немного должен, да?
Да.
Смотри, а милые вот, волки. Да, расскажи.
Вот, ядерная война, лифты... А еще я боялась эскалаторов в метро и турникетов, потому что раньше турникеты...
Меня щелкнуло однажды.
Да, турникеты были другие, они тебя как бы...
Съедали немного так по бокам.
Они тебя прибивали.
Прибивали. Тебя прибили однажды?
Мне было очень больно моему бедному колену, да. И я с тех пор просто боялась турникетов в московском метро. Потом, к счастью, всех поменяли эти старые турникеты.
Я до сих пор, когда вхожу...
Советские, да.
Все равно, несмотря на то, что
знаешь, они должны были тебя прищемить.
Просто. Обязательно.
Цель была прищемить
тебя. Защемить и никуда не пустить. Меня тоже, кстати, в детстве вот так вот прищемило, и до сих пор я страдаю.
Тебя Андрей Васильевич спрашивает в нашем телеграме. Да. Марина, а как в лифте узнать, когда подпрыгнуть?
Вы знаете, Андрей Васильевич, к счастью, я вот еще не летела в шахту лифта, надеюсь, не полечу, и вам тоже не советую этим заниматься. А вы как-то вот должны рассчитать, понять, что сейчас вот лифт упадет, и в момент, когда он будет совсем вот приземляться, да...
Советы от Марины. Пятничные.
Лайфхаки, да. Просто подпрыгнуть.
Смотри.
Не благодарите.
Тебе, между прочим, советуют, на самом
давай,
деле, Марина.
Давай, читаем.
Можно не подпрыгнуть, а наоборот лечь на пол, чтобы распространить силу удара по всему телу. Тебе милые волки советуют.
Спасибо. Замечательный ник. Обязательно к вашему совету прислушаюсь.
559-й пишет, эти пружины вам не помогут. Их смысл не в этом. Вы знаете, мы, к сожалению, неграмотные в этом вопросе. Ну, честно, просто не специалисты.
Друзья, правда. Может быть, вы как-то разбираетесь, не знаю, в системах лифта, да, можете сказать, как себя лучше вести в лифте в тот момент, когда он падает. Или что нужно делать, если вы, например, застряли в лифте, вы там не один. Может быть, вы понимаете, что у кого-то, кто рядом с вами, начинается какая-то паника. Вот что делать в такой ситуации? Как сохранять спокойствие? СМС плюс 7925-888-94-8, телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373-948, код города 495. Катя пишет, смотри, в детстве с мамой застряли в лифте, просидели час, это были 90-е, свет погас, было страшно.
А еще, ты знаешь, есть всякие фильмы, где в лифтах происходят всякие интересные истории, когда там люди застревают.
Застревают, да.
Слушай, у кого-то там могут начаться какие-то романтические отношения.
Как-то романтично сегодня настроено, да.
Сегодня пятница.
Сегодня пятница, поэтому ты романтично настроена. Мне кажется, я думаю, ты сейчас скажешь, что начнется какая-нибудь, не знаю, ну не война, но какие-то выяснения
там,
отношений.
Там может быть хорошо, люди посмотрят друг другу в глаза, если у них свет там не погас, и все, и между ними промелькнет искра.
И так, знаешь, просто...
И все будет хорошо.
Прям, да, ярко в темном.
7373948 номер нашего прямого эфира.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Алло. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Да, поделюсь своей историей.
А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Евгений.
Да, Евгений, Женя. Пожалуйста.
Угу. Да, живу на Енисейской, и шахта лифта там выходит на улицу. То есть она, ну так...
Это старые дома, да? Это...
Да, 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 ага. Да. А в Москве жара, 40 градусов. Я захожу в лифт, и он между этажами... Ну, он доехал до моего этажа. И он
а какой у вас этаж?
7-й.
Uh-huh.
В лифте вообще просто жуткая жара. И я, получается так, что мне, я не знаю, под адреналином был, я просто взял и двери открыл.
Uh-huh.
И выбрался наружу. Потом просто в какой-то другой момент попытался просто приоткрыть дверь, и у меня это не получилось. Ну, я подумал, что если я несколько минут в этой жаре в лифте проведу, я там...
А чем все закончилось?
Я же говорю, я двери руками открыл.
А вы не вызывали?
А, то есть вы сами?
Вы не вызывали никого в этот момент?
Нет. И у меня, как я говорю, у меня в этот момент не то, что паника была, а какой-то сумасшедший прилив адреналина. Я говорю, я потом пробовал так приоткрыть эти двери, но не получалось. Было жутко.
Да. Спасибо. Страшная история, конечно.
У меня есть еще одна история. Хочешь, расскажу. Я еще раз однажды застряла в лифте. Лифт был старый, такой, знаешь, коричневый. Такой вот неприятный, который...
А в советское время такие были. Повсеместно. Они все такие были.
Да, и в общем, я застряла. Тоже где-то вот буквально на 10-м этаже я уезжала вниз, да, и он застрял где-то между 7-м и 8-м этажом. И я не могла сразу дозвониться до диспетчера, она говорила, подождите, вы знаешь, когда ты застреваешь в лифте, они говорят, подождите, бригада сейчас на вызове, а как мне можно сказать, бригада на вызове, ожидайте.
Ну, то есть ты сама, наверное, раскрыла так, раздвинула.
Я могу, дверь. Могу иногда взглядом, иногда словом, но лифт, понимаешь, вот тот
не
редкий момент, да, вот когда лифт мне не поддавался. Ну, в общем, на 15-20 я просидела в этом... замечательном, не знаю, как назвать, кубе, да? А, в общем, пришли спасатели, открыли лифт, но я оказалась между этажами. Ну, так как ты знаешь...
Ты там вылезала, да? Как-то?
Я спрыгивала. У меня замечательная физическая подготовка была в тот момент. Я занималась йогой, еще какими-то упражнениями.
Ну, ты сейчас занимаешься.
Да, я сгруппировалась, собралась и прыгнула. И все нормально было. А вот если бы, конечно, был кто-то не такой ловкий и умелый, как я, вот я не знаю, что бы они делали.
Ну, мне кажется, у меня тоже была такая подобная история, и тоже между этажами приблизительно тоже я спрыгивала. Что-то подобное было у меня. Ну, есть всякие вообще дикие истории. Вот иногда я смотрю лифт, вот у нас здесь лифт в здании, там есть люк даже, люк наверху.
Если что, ты уже присмотрела.
Да-да-да, я смотрю. У нас, кстати, тут есть один лифт, он как бы служебный, да, считается. Он часто застревает частенько.
Потому что служебный.
Это довольно неприятно, да-да-да.
Слушай, а был какой-то еще фильм ужасов как раз, где лифт...
Да их много.
Много-много.
А потом смотри, если у тебя клаустрофобия, ты боишься замкнутых пространств, тебе, конечно, в лифте застревать нельзя.
Ужас, я вообще не представляю.
Это там будет паника. 7373948, мы слушаем ваши истории. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
А вы знаете, вот вы рассказываете про старые лифты коричневые, а у меня по ним ностальгия. Сейчас объясню, почему.
В них хотите классно. Вернуться в тот лифт?
А они, может, понадежнее были нынешних-то, да?
Они были как-то поуютнее, да, но там была одна замечательная функция, когда человек стоит в лифт, он не закрывался. И вот сейчас у меня уже сколько лет, уже больше 10 лет, а современные лифты просто немножко подбешивают тем, что когда туда заходишь, он через минуту начинает закрываться, а то и раньше. И постоянно, когда заносишь вещи, или выходишь, или кого-то ждешь.
Кнопку
нажимание кнопок, да, какие-то манипуляции, какие-то танцы нужны, чтобы двери не закрывались. Почему это сделано, непонятно. И польза этой функции мне тоже неизвестна. Спасибо.
Спасибо. Интересное наблюдение, почему у нас такие лифты зануды сейчас?
Разные лифты, да. Ну, вообще, наверное, если лифт дорогой, он должен быть оснащен датчиками специальными.
Да.
Есть специальные датчики, и двери не закрываются, да, там.
Датчики движения.
Датчики движения, да. Но, к конечно, они не будут такие лифты устанавливать во все дома. Это понятно, что довольно дорого. И вот поэтому мы имеем то, что имеем.
530-й, смотри, нам пишет. Если у человека, застрявшего в лифте, начинается паника, клаустрофобия или проблемы с дыханием, необходимо перейти в режим дыхания по собачьи и продышаться так по минуте с перерывом в 2 минуты до момента освобождения из лифта.
Да, есть... вот интересное, кстати говоря. Это просто, знаешь, можно программу назвать...
Ну, в такая... мире животных?
Нет, не в мире животных, а выживание, да? Как выжить в экстремальных ситуациях, что-то такое.
Подышать можно по собачье.
Придумать, да. Можно еще одну какую-то рубрику придумать, да, как выжить в экстремальных.
Да.
Так, нам тут какие-то ужасы шлют вместе со скринами. Нет, мы это не будем читать. Так.
Катя Катерина, смотри, она пишет. Я пару лет назад перестала ездить в метро совсем из-за панических атак, связанных с эскалаторами. Даже в торговых центрах хожу пешком по лестницам, не знаю, с чем связано. Нужно дойти, наконец, до психолога.
У меня тоже, вот, Катя Катерина, была вот эта проблема с эскалаторами. Я действительно боюсь эскалатора, потому что однажды эскалатор резко остановился. И я чуть не полетела, да, это было, ну, это неприятно, причем все вот эти вот страшные истории, связанные с эскалаторами, было же когда-то там давно, в советское время, когда эскалатор, по-моему, на Авиамоторной была эта трагедия, я уже не помню точно, по-моему, там, да, жуткая совершенно.
Так, Григорий СПБ пишет.
Я соседа из лифта вытащил, у меня знакомый лифтер, я проконсультировался, как открыть двери, мне потом сосед бутылку... коньяка подарил. Прекрасно, видите, как хорошо. Так, девушку, это мы не будем читать.
Саша Зон пишет, двери в лифте, что внутренние, так же и наружные, легко открываются любым тонким предметом, пилка для ногтей, лезвие перочинного ножа, просто нужно приподнять защелку и спокойно, без усилий, открыть двери и выйти. Я представляю, как, конечно, в следующий раз я этим занимаюсь.
Саша Зон, замечательные советы, но дело в том, что я не представляю, как можно открыть двери любым тонким предметом.
Пилочкой.
Пилочкой, да, что я не знаю, как это можно сделать. Это хорошие советы. Так, овал в парусах, женщина умерла от удара лифта, от пружины сместились внутренние органы, пишет Денис. Да, там была совершенно жуткая история, там лифт сорвался тоже.
В маленьком лифте застрял с велосипедом и собака. Диспетчер забыла записать вызов. Просидел 2 часа, пишет Олег.
И смайлик, причем, Олег.
Слушайте, Олег, я просто не представляю. Сколько у вас только терпения? Обычно, если мне диспетчер, ну, как обычно, все 2 раза, что я застревала в лифте, если диспетчер говорил, подождите, сейчас к вам кто-то приедет, я сижу 3 минуты, ко мне никто не едет, я опять начинаю звонить и спрашивать, ну, где же, когда же придете меня спасать? Я очень неприятный в этом плане человек, конечно. Достану.
Это простейшие датчики на нахождение чего-либо в дверном проеме, стоят копейки, абсолютно все лифты ими оборудованы, но почему-то в ходе эксплуатации их удаляют. А, вот Дмитрий нам раскрыл секрет, собственно, мы не знаем этих подробностей, да, но почему-то вот нет этих датчиков, это же правда.
Да, нет.
И это очень неудобно, это дико неудобно, это, кстати, довольно небезопасно, потому что эти двери бывают довольно тяжелые. И вот они тебя, и ребенка, например, они могут прищемить.
Или собаку.
Да кого угодно, маленькую, на самом деле. 7373-948.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, я по поводу лифта.
Да.
Первое, по технике безопасности ни в коем случае нельзя покидать кабину самостоятельно, потому что в этот момент вас могут удаленно исправлять движение лифта, и он может начать трогаться. Ну, это моя паническая мысль.
Вот. А вы думаете, удаленно это возможно вообще?
Да, ну, запустить двигатель, возможно, перезапуск двигателя или еще что-то. Либо в шахте может быть человек сверху, ну, в смысле, работать над мотором. Я не специалист, но покидать кабину самостоятельно нельзя, если это не чрезвычайная ситуация, не пожар, не или еще какая-то ситуация. А при пожаре, в принципе, нельзя пользоваться лифтом. Вот. А по поводу торможения лифта, у лифта существует система механического безопасности. Во-первых, щит снизу предназначен, чтобы человек не провалился в шахту, это под лифтом. Двери блокируются, чтобы человек не выходил самостоятельно. При обрыве троса существуют механические системы торможения, которые открываются как распорки, и лифт заставляет остановиться. Скорость торможения приблизительно будет около 2 этажей. Если эта система не сработала, и вы выше 5-го этажа, ну, навряд ли вы сможете что-то самостоятельно сделать, чтобы...
А вы застревали в лифте?
Да, застревал, но еще в детстве в этих коричневых 9 этажах.
Да, вот в этих, в знаменитых, да.
Да, скоростных, слава богу, нет, но вообще в этом случае надо просто занять положение, если лифт чистый, сидя, спокойненько дышать и не нервничать, ждать помощи, ну, соответственно, вызывать лифтера.
Спасибо, спасибо. Всем хороший совет,
да,
на самом деле.
Всем спокойствие, да.
Но я соглашусь с тем, что, конечно, самостоятельно пытаться выбраться из лифта – это безумие.
Да,
особенно,
конечно.
Если это он застрял у тебя на верхних этажах, то, ну,
это очень опасно, конечно.
Это опасно.
А смотри, нам пишет 422-й, лифт сейчас падать не должен, а уловители его остановят, лечь не успеете, а вот про подпрыгивание во время приземления мне бабушка рассказывала, ну как поймать этот момент, там сам сидел 2 часа, очень тоскливо.
Угу.
То есть, видишь, про подпрыгивание это еще вот...
Да, 5 лет назад хорошо от первого только отъехал и встал, через 40 минут приехал. А ремонтер открыл дверь и стал на меня ругаться, что я прыгала и резвилась. От этого лифта встал, мне 50.
Я представляю, как это выглядело.
Было тогда, он это говорил, как будто я малолетняя хулиганка, пишет Ирина. Да, вряд ли, я думаю, что вы там прыгали и резвились, и от этого лифт встал. Это очень смешно, особенно когда там находится один человек. А когда был маленьким, мама работала лифтером-механиком, я с ней ходил, спасал людей, пишет Петрушка. Также Петрушка нам еще напоминает, что датчики с фотоэффектом, простейшая система, но их действительно отключают. А почему их отключают?
Петрушка,
вот кто-то могут объяснить?
Почему
кто-то объяснить?
Отключают датчики?
Датчики с фотоэффектом, и почему эти двери самостоятельно все время закрываются? Вот
с открытыми,
непонятно.
Да, смотри, Григорий пишет, с открытыми дверями лифт не поедет.
Угу. А, слава богу, на самом деле. Так, в любом лифте есть механизм, который растопыривается при свободном падении и более-менее мягко приземляет лифт на первом этаже, пишет Смит. Ну, видите, Смит, тем не менее, происходят какие-то трагедии и несчастные случаи, связанные с лифтами, и вот не спасают.
И все знают про эти случаи, все смотрели всякие фильмы, программы, передачи и так далее. Поэтому, когда мы застреваем в лифте, это нормально, что мы этого боимся, и у нас есть какие-то опасения.
Да, 7373-948, телефон нашего прямого эфира.
Алло,
добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Андрей Москва. Знаете, у меня еще один комичный момент про коричневые лифты.
Так.
В детстве мне было лет 10, прям мой день рождения, ждали родственников, и тут пришли друзья, сказали, что пойдем на крышу смотреть НЛО. Мы все загрузились в грузовой лифт с коричневым и благополучно застряли.
Uh-huh.
И потом, когда мама пошла меня искать, вроде как гости приехали, она поняла, на каком этаже, и это было комично, что Андрюша, выходи, гости приехали. Но мы сидели там 2 часа тоже с детьми, и НЛО мы так и не увидели, вот. Но был день рождения, меня родственники в итоге дождались к вечеру, когда меня вытащили оттуда.
Угу. Спасибо, спасибо. Очень.
Да, я представляю, что ваша мама
да, пришла. Ну вот в детстве, кстати, мы застревали почаще. Вот как раз в этих коричневых лифтах я тоже припоминаю, что мы застревали частенько.
Тебе не было страшно, мне кажется,
нет, мне не было страшно. Мы нажимали эту кнопочку вызова диспетчера. Она иногда на нас ругалась, потому что мы были детьми, а она считала, что мы там что-то такое делаем.
А ты с друзьями там застревал?
Бывало и с друзьями, да, и не одна. Так, страх уронить ключи в шахту лифта однажды случался, неприятный момент из жизни. Катя, я тоже роняла ключи в шахту. Но
чего
я была
только
вот...
мы не роняли в шахту лифта. Да. Главное, чтобы телефон туда не попал.
А нельзя ли установить в шахте лифта подушку безопасности, спрашивает Эдмон. Не знаю.
Слушайте, ну вот нам же пишут слушатели, что на самом деле лифт на первом этаже очень плавно приземлится, поэтому никаких проблем не будет. Поэтому надеемся, что все, ничего не произойдет.
Да, вот Петрушка, смотрю, уточняет, датчики выходят из строя, заказывать запчасти никто не хочет. Вот по этой причине, собственно, их удаляют. Ну, так проще, да?
Да.
Хотя на самом деле они нужны.
Угу. Так, что нам еще пишут? Так, так.
В кафе Пушкин вот нам пишут.
А, в кафе Пушкин, наверное, да, на Пушкинской.
Пушкин,
на Пушкинской.
Конечно.
На второй, третий этаж везет старинный лифт, скрытый... Ладно, дай мне начать спокойно сообщение. Везет старинный лифт, скрытый чугунной кружевной решеткой, и который закрывает служащий кафе. Побывайте, там много чего странного.
Старинного.
Слушай, ну я люблю такие вот интерьеры интересные. Может быть, и это и как-то мне станет стимулом для посещения.
Смотри, Смит считает, что лифт чувствует, когда пассажир боится. Ну да, конечно.
Это как собака. Да, правда. И что, он останавливается в этот момент, я не знаю, или бросается на вас, или что, поглощает, и вы не можете из этого лифта выбраться.
Мы в детстве залезали в лифтерку, там пульт управления, катали людей. Григорий из Санкт-Петербурга, какие вы страшные вещи рассказываете. Боже, какой ужас. Ужас, какой ужас в лифтёрке.
Друзья, лифт...
Это на верхнем этаже, наверное, да?
Видимо.
Ну, прям под крышей.
Лифт, в котором находилось 10 человек, включая 4 детей, сорвался с троса в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Все живы. Это самое
Никто
главное.
Никто не пострадал.
Да. Сейчас новости, на говорит Москва, потом мы вернемся.
Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева
и Марина Александрова.
Программа «Мы вас услышали». Обсуждаем самые актуальные темы. Да, тему лифтов. Лифт, в котором находилось 10 человек, включая 4 детей, сорвался с троса в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. А, все в порядке. Между вторым и третьим этажом сработала система безопасности, и никто не пострадал.
Слава богу.
Да,
слава
что все так богу. Хорошо закончилось. Давай я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Наш телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово латиницей. Ютуб-канал говорит Москва. Анна и Марина. Прямо сейчас тоже можно к нам присоединиться.
Можно присоединиться. А в старых коричневых лифтах в детстве баловались, нажимали кнопки всех этажей, останавливался на каждом. Каюсь, Андрей Васильевич.
А вот мы думаем, да, почему к нам лифт не приезжал?
А, кстати, мы тоже так делали.
Все каюсь, так делали.
Каюсь, в детстве. Мы что только не делали в детстве, да. На самом деле. 7373948, нет.
Не хотим,
человека,
да?
Да, человек долго сидел и, к сожалению, да. Нет снова. 7373948, номер нашего прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Я сам работаю в фирме, которая занимается разработкой вот этой системы управления для лифта.
Интересно, да.
Со временем. Угу. Значит, ну, вначале я такую интересную историю скажу. Вот у меня сестра никогда не ездила на лифте. Угу. Но один год работала лифтером. Понимаете, вот.
После этого она не ездила на лифте?
Нет. И до этого она и после не ездила. Но год работала лифтером.
Угу. А вот. Почему не ездил на лифте?
Это как люди, которые боялась, на самолетах боялась, не летают, да?
Боялась.
Ну да.
Вот. А насчет системы. Если лифт застрял, ни в коем случае не открывать, не вылезать. А если есть люк наверху, ни в коем случае. Это очень опасная вещь. Uh-huh. Поэтому, значит, там система предупреждения такая. Если лифт разогнался со скоростью больше на 15%, чем запланировано, у него срабатывает так называемый ловитель. Вот там и кабина застревает. Uh-huh. И все. Больше и лучше сидеть и ждать, когда придет механик и вас освободит.
Uh-huh. А что делать? Да, если вот, например, вы в кабине лифта и понимаете, что лифт начинает падать, срываться буквально, лететь в никуда.
Ну, лучше, ну, смягчить удар можно только если лечь.
Но все-таки ложиться надо, да, ложиться, да. А не прыгать, Марина, как ты
советовала. Подпрыгивание вам ничего не даст, потому что скорость лифта большая. И то, что вы подпрыгнули вверх, это практически ничего. Это то есть, все равно, что ударились, то же самое.
То есть надо лечь.
Залечь на дно.
В лифте.
Да, лечь на дно и как можно, так сказать, шире лечь, так, чтобы...
Залечь на дно в лифте.
Это, ну, поможет это или не поможет, но это единственное, что вот можно предпринять.
Спасибо. Спасибо, Анатолий, спасибо за совет. Это, на самом деле, очень ценно. Так,
Андрей
так,
пишет, так, в детстве так. Лифта не было, трехэтажный дом с деревянными лестницами и отоплением от газовой печки, но как было здорово.
А, мы рады за вас, Андрей, но мы сегодня про лифты как раз говорим. Самые страшные лифты в Европе, старинные Патерностер. Там и бесконечности остаться можно.
А что в них страшного, Энди? Напишите, почему они такие страшные, что вас в них так пугает?
Ну, это все-таки такое обобщение очень, да? Не во всей Европе такие лифты уже.
Конкретно напишишите, где этот лифт, да, в каком доме, может быть, адрес,
улица. Я помню, в Португалии, в Лиссабоне был какой-то интересный лифт, вот я сейчас вспоминаю, был вот старинный как раз, старинный лифт, но было так прикольно на нем кататься.
Я тоже была в Европе. В Барселоне. У нас тоже был замечательный лифт, знаешь, такой, который железный, резной, такой витиеватый. Открываешь сначала одну железную дверь, потом там открываются еще одни двери, ты заходишь. Но было не страшно, мы там ни разу не застряли. Но там такой маленький был прям, не знаю, насколько он надежный, но не трясло, не сильно.
Ну, хоть кто-то сказал, что подпрыгивание в падающем лифте – это миф.
Да, мы тоже рады. Да.
Слава богу. Кстати, ты знаешь, вот сейчас для меня это все новость. Вот хорошо, будем ложиться в лифте, если что, вот не дай бог.
Заляжем, да, если
заляжем
что.
На дно в лифте.
Вспомним потом.
Был в Анталии, там был лифт на пляж, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Это частая история.
Конечно.
Григорий, Санкт-Петербург. Если у вас на отель в горах, то есть такие лифты на
горе,
пляж.
Почему бы и нет?
И не только, собственно, такое бывает в Турции, в Греции, я знаю, есть такие лифты. Ну, и не только, везде, где вот в горе лифт, отель, то там такая история.
Так. Нужно сгруппироваться, пишет Калибет в нашем стриме YouTube-канала Анна Марина. При ударе с хорошей высоты эта пружина из пола вылетает, продолжает Калибет, кстати.
Но мы уже поняли, да, мы с пружиной в полу уже разобрались. Вот, ты знаешь, люди уточняют, вот несколько человек уже спрашивают, на живот ложиться или на спину? Важное уточнение.
Мне кажется, калачиком сворачиваться.
Калачиком.
А какая разница, на живот или на спину? Слушайте, не знаю, вот мне, просто, мне кажется, спину. Нужно сгруппироваться в этот момент. Угу. Присесть, может быть, как-то...
Нет, тебе уже сказали лечь. Почему присесть-то? Лечь. Тебе надо лечь.
Ну, лечь. Ну, как лечь?
Сесть и лечь – это разное все-таки. И не прыгать,
опять
а просто
твой
лечь.
Реализм врывается в наш эфир.
Да, да. 7373-948 – номер нашего прямого эфира.
Сейчас вам все расскажут. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я работал когда-то...
А как вас зовут?
В комитете. Да. Я зовут Сергей.
Да, здравствуйте, Сергей.
Я работал когда-то в Государственном комитете Российской Федерации по статистике.
Угу.
Вот, и там, это на улице Кирова здание.
Так.
И там очень удивительные лифты. Таких нету нигде. Там они вообще без дверей.
Есть такие. Угу. Вот, как-то они даже называются, у них какое-то название.
Я не знаю, как они называются, но они... Кабина идет за кабиной, беспрерывно.
Да, да, да.
Ничего не надо нажимать. Просто выходит, надо только успеть в него сесть, и успеть из него выйти.
Да-да-да, да, есть такие как-то. Лифты. Есть, да.
А если не успеешь, то по кругу пройдешь, вот как это, угу. Прокрутишься.
Есть
сядешь
такие.
В следующий лифт.
Да, спасибо. Да. Есть такие лифты, кстати, надо посмотреть, как да. они называются, у них название имеется.
Нужно ложиться ногами к выходу.
Чтобы сразу, да?
Это лучший совет, Григорий, спасибо.
А в бывшем министерстве сельского хозяйства в Орликовом переулке лифт без дверей, вот это вот он и есть, который ездит между этажами, собирает людей. Очень страшно было в него заходить, Елена Сергеевна.
Что-то мне это напоминает. Что-то напоминает. А, знаешь, что напоминает?
А, вот, это Патер Ностер тот самый. Тот он именно и есть, 559-й напоминает. Вот он и есть, вот это название.
Я ненавижу, знаешь, заходить в торговый центр.
Или Патерностер.
Давай подумаем об этом.
Патерностер.
Патерностер.
Красивый.
Патерностер. Патерностер.
Да, 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 вот именно такой.
Мне не нравится еще заходить в торговый центр, когда там, знаешь, такие крутящиеся двери. У меня вот тоже страх из детства, после ты рассказывала.
А вот в них как раз, вот в этих крутящихся на дверях торговых центров стоят датчики.
Стоят датчики.
Там точно стоят датчики. И, ну, ты, наверное, мне... даже это замечала, что
я
он останавливается.
Я замечала, что он периодически останавливается, но каждый раз что... мне кажется, что он меня захлопнет сейчас.
Потому что там стоят датчики. Да, а, кстати, вот ты знаешь, тебе не снятся такие сны периодически, ну, редко, как будто бы ты садишься в лифт, и он вдруг начинает нестись вверх.
Конечно.
Да, это ужасный сон, потом ты просыпаешься, да?
Ну, как хорошо,
ну, видишь,
что
нам
это
объяснили
сон.
Слушатели, что он не может просто так долго вот так нестись вверх, ну, в реальности, потому что там стоят датчики, и он просто застревает в кабине. То есть ты не вылетишь через крышу и не прилетишь.
Ну, если только в каком-нибудь фильме
ужасов. И в стратосферу.
Да.
И не улетишь в стратосферу в лифте.
Хотя некоторых людей хочется отправить.
Хотелось тоже отправиться в космос. Не только же Юлия Пересильд летать в космос. Но тебе тоже захотелось, ты так села в лифте.
Ты полетела в космос, кстати?
Легко.
Серьезно?
Ну, надо же медкомиссию пройти.
А с этим сложнее.
Мы можем не пройти.
Можем не пройти, да. Нужно... Надо, как учат парашютистов, согнуть ноги в коленях и на что-нибудь опереться.
Смит, у нас много, видите, советов. Вот согнуть ноги в коленях и на что-нибудь опереться. Но это, если вы почувствуете себя парашютистом в лифте в Москве, да, в какой-нибудь многоэтажке, почувствуй себя парашютистом.
В каком-нибудь, знаешь, в
доме... Нет, Смит, видите, нам все-таки советуют. И несколько человек. У нас тут голосование, у нас демократия, и поэтому... На методом голосования мы выясняем правду, и вот большинство голосует за то, чтобы в лифте лечь все-таки. Неважно, на спину, там, на животик, ну, на что-то лечь.
В позе эмбриона нам расшифровывают, значит, вот это вот слово, патерностер, это с английского четки, и кабинки как гусеницы.
Патерностер.
Не патерностер. А нам понравилось патерностер.
Патерностер лучше звучит, кстати.
Как-то да.
Настойка
а патерностер все-таки, да, четкие, и кабинки как бусинки на четках. Поэтому
ага, вот поэтому они... А помнишь фильм «12 стульев»?
Да.
Где гонялась Крачковская, да, за этим самым, как его звали, за Остапом Бендером. Не Остапа Бендера звали, а актера, который его играл.
Остапа Бендера.
Гмишвили, да, по-моему.
Ты знаешь, я, честно, не помню сейчас.
Да-да-да, и вот они тоже вот, они там катались. И он, по-моему, от нее катался, она пыталась его поймать в этом лифте.
И еще один совет от Вячеслава. Ничего не поможет, это резкое падение и резкая остановка, равносильно удара об стену. Понимаешь?
Да не поможет лечь, просто не получится. Вспомните, как космонавтов тренируют псевдоневесомость, просто сильно ударитесь. 420. То есть вообще ничего не поможет. Ну, слушайте, не разочаровывайте нас. Мы уже думали, что мы
настроились.
Успеем лечь на живот, и все произойдет нормально.
Все-таки на живот. Ты бы на живот легла.
Да, ну на спину как-то странно ложится, мне кажется, нет?
Так летишь, смотришь, там небо какое-то перед тобой.
Мне кажется, у тебя просто живот, он там...
Смотря у кого какой живот, знаешь. Если мягкий, хороший живот.
Гравитация как бы да. тебя притягивает все-таки mm-hmm. больше к земле, мне кажется, нет?
Ну, тянет, тянет. И вперед да. ногами, как Григорий СПБ написал.
Эти лифты Рязанов снимал в служебном романе «Игорь Беспрозванный». Напоминает, да, да, не только вообще в советском кино, mm-hmm. это все... все
в корпусе это... Бастилии МАИ такой лифт. Mm-hmm. Я не была в этом корпусе Бастилии, поэтому не знаю.
А мы падали в лифте, девушка легла на меня, с ней все хорошо, мне было приятно, Евгений Курочкин.
Ну, это пишет. Ваш день, Евгений Курочкин.
Ну, вот мы же говорили об этом, что не только какие-то трагические истории в лифтах,
ну, и какие-то
романтические, когда вы вместе застрянете.
Друзья, например. Может быть, с вами что-то хорошее в лифте произошло, с кем-то познакомились, наконец-то, поздоровились. Да,
как в кино.
Да, что-то вот произошло интересное.
Посмотрели друг другу в глаза.
И поняли, вот такая искра пробежала.
Это не просто так, мы застряли с тобой в лифте.
А ты знаешь, существует, кстати, этикет передвижения в лифте, когда вы заходите в лифт, да? И там огромное количество незнакомых людей, угу. лучше молча ехать в лифте и ни с кем не разговаривать, не поддерживать никакой диалог.
Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, давай. Что мы вот не придерживаемся.
Мы не придерживаемся.
Этого правила, потому что мы у нас очень на работе мы заходим в лифт, и там бывают незнакомые люди, мы с ними общаемся очень
мы
весело.
Мы можем с ними начать диалог.
Да, и как просто, ни странно, да. они смеются, да. потому что мы очень веселые и прекрасные.
Мы вообще очень приятные. Ну, не всегда, но в большинстве случаев. 64-й нам пишет. Добрый день всем. Вот у меня была история падения в шахту в лифте Останкинской башни. Уж это было что-то. Упали не сильно. Там же механизм торможения не сработал. Погас свет. Еле-еле подтянули до первого этажа и то половину лифта, а потом с табуретки вылезали.
Вы знаете, вот Останкинская башня меня вообще пугает.
Там
эта высота.
Лифт, вот, там их несколько, да?
Да, их там. И вот эта вот страшная история, потому что она горела. Давно очень было, лет 20 назад, да?
Не помню.
Да, что касается Останкинской башни, то мне бы, конечно, хотелось... Всю жизнь мне хотелось сходить вот в этот ресторан «Седьмое небо».
Да.
Но это
ты
страшно.
Ты там не была?
Нет, я там не была, представляешь?
Слушай, а ты была в телецентре, в телебашне в Таллине? Нет?
Я вообще в Таллине
не
была, скажу
тебе
больше. Конечно, какая телебашня, как я там окажусь?
А там телебашня со стеклянным полом, прозрачным, Аня.
Ну, понимаешь. Так у нас то же самое, там тоже есть.
Я просто не была в ресторане «Седьмое небо».
Я не была, вот надо все-таки
не была.
Туда сходить. Надо сходить.
Я тебя услышала, окей. Если лифт неисправен и не сработали ловители, пишет Сергей, то как ни группируйся и как ни ложись, даже если уцелеешь при падении сверху, потом противовесами накроет и в лепешку размажет. Какими противовесами, Сергей, вы о чем?
Сергей, не пугайте нас, пожалуйста.
Зачем нам лепешка? Что за вот эти вот сравнения?
Не надо ложиться, пусть лучше удар на ноги придется, лучше, чем в голову, но наблюдатель советует. Mm-hmm. Хорошо, мы вас
прислушаемся. Слушай, на самом деле, я бы уже поменяла тему лифта и обсудила еще одну животрепещущую тему. Или тему лифта тебя
не смотри,
отпускает.
Никита говорит, что ресторан «Седьмое небо» не работает.
Ну и хорошо, не было и нечего начинать.
А
правда?
Почему он не работает, кстати?
Не знаю.
Как печально.
Никита, напишите. Угу. Так, давай еще одно сообщение, и будем менять тему. На работе вызываю лифт, там сидит ремонтник и спрашивает, какой этаж? Замыкает контакты, и отвертка, и двери закрываются, и мы едем на нужный этаж. Очень удобно. Это буквально у вас индивидуальное сопровождение.
Хорошо, друзья, мы сейчас завершим эту тему mm-hmm. с лифтами. Очень интересно было пообщаться.
Спасибо за советы.
Да, и напомним, почему. Почему
да.
мы
обсуждали эту
тему обсуждали, потому что сегодня пришла новость, что лифт, в котором находились 10 человек, включая 4 детей, сорвался с троса в жилом доме в Москве, но между вторым и третьим этажом сработала система безопасности, и никто не пострадал, слава богу, все нормально, на этом мы эту тему меняем.
Мы вас услышали.
Голливудский актер Алек Болдуин на съемках застрелил оператора.
Но сделал он это не специально, как да. вы понимаете. Вряд да. ли, да, это было бы ужасно, если бы Алек Болдуин сошел с ума и стал бы стрелять по съемочной группе.
Инцидент произошел на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор Галина Хатчинс умерла от полученных ранений в больнице.
48-летний режиссер Джоэл Соуза госпитализирован в критическом состоянии. Что же там произошло? Mm-hmm. Артист должен был стрелять холостыми, но каким-то образом в пистолете вместо холостых патронов оказались боевые.
Настоящие
патроны. Да. И, в общем, никто пока не может понять, что произошло. Сейчас полиция начала расследование. Алека Болдуина допросили. Я видела фотографию CNN, где Алек Болдуин в каком-то ужасном состоянии находится.
Я вообще не представляю.
Да, он после допроса ему стало нехорошо. И его можно понять, на
Конечно.
Самом деле. Я думаю, вы все знаете, кто такой Алек Болдуин. Это знаменитый голливудский актер. Он был супругом...
Мэрил Стрип?
Нет, не Мэрил
Стрип,
а 9,5 недель.
Ким Бессинджер.
Ким Бессинджер, да, да. Дважды они были, кстати, да. женаты, между прочим, с Ким Бессинджер. Потом у них был там сложный развод, у них была дочь, которая...
А сейчас
вообще,
его...
Алек Болдуин, да. на самом деле, не очень везучий человек, вот прямо скажем, по жизни. Я как бы читала его биографию. А у него был сложный период, вот как раз Ким Бессинджер, когда они разводились, когда она как бы забирала у него дочь, она не давала им видеться. Mm-hmm. Также были сложности у него на работе, его не снимали одно время, и он даже вот где-то признался в каком-то интервью, что одно время он даже подумал о самоубийстве, он даже пытался
это
реализовать.
Потому что был невостребованным, да?
Вот эти семейные неурядицы mm-hmm. он очень любил, да, ну то есть он не хотел этого развода, там все было очень сложно. Mm-hmm. И он даже заперся в машине, включил, собственно, двигатель. Вот это уже было, кошмар. Но потом он как-то одумался. То есть у него сложный период, и вот теперь опять у этого несчастного Алека Болдуина опять вот происходит какая-то вот трагическая история.
Слушай, но он же сейчас женат, да, у него много
у
детей.
У него все прекрасно, у него чудесная жена, у него там много детей, и вот, наконец, он обрел семейное счастье, и вот опять что-то с ним происходит, с Алеком Болдуином.
Но Энджел пишет, вспомнилась история с Брэндоном Ли, который был убит во время съемок фильма «Ворон».
Да, то же самое, он был убит, потому что...
Получил огнестрельное
ранение.
Потому
что то же самое у него там оказались боевые патроны в живот, да, вместо холостых, и вот примерно такая же история. Здесь совершенно чудовищно, как бы, почему именно погибла оператор. Кстати, это оператор Галина Хатчинс родилась в СССР, родилась она, по-моему, на Украине, насколько я помню, потом она жила в Заполярье, потом опять, по-моему, возвращалась на Украину, и в итоге уехала в США, стала там кинооператором.
Как
и
пишет
вот она сейчас умерла, да.
Смотри, эта тетенька, ну, видимо, как раз Галина Хатчинс, родилась в военном городке в СССР, а училась в Киеве. Видимо, так, да.
Да, да, училась в Киеве. В общем, тоже какая-то трагическая совершенно история. Вот так, представляешь, на съемках просто фильма... Актер тебя убивает.
Но это не единственный кошмар. Случай. Смотри, например, еще одной жертвой трагической случайности стала Марта Мэнсфилд, популярная американская актриса начала 20 века, погибла в 1923 году во время съемок фильма. Загорелось платье Марты. Партнер Марты по съемочной площадке Уилфред Литтл набросил на нее шинель. Благодаря этому лицо и шея актрисы не пострадали.
В общем, это о чем говорит?
Что опасная работа.
Опасная работа, видишь, там артистам... Да. Не так-то легко быть. Ну, даже мы вспомним наш большой театр вот на днях, где декорация упала на артиста массовки, да?
И он погиб.
Он погиб прям. Да. Ну, конечно, придавило тяжеленная декорация. И вообще, кстати, во время репетиции всякое бывает в театрах, знаете, да, там вот все вот эти вот, вся эта сценография довольно сложная иногда. И иногда это вот так трагически оканчивается все.
Кошмар, кошмар.
Да.
А в нашем сериале «Обратная сторона Луны» с Павлом Деревянко то же самое было, так что сценарий уже был.
Олег, а что там было? Я
что там было, Олег, напомните, пожалуйста.
Жалко Галину, пишут. Ну, правда же жалко, на самом деле, потому что, ну, ты представляешь, ты просто снимаешь кино, и вот так все это заканчивается трагически. Олег Болдуин почему-то начинает по съемочной группе, причем по съемочной группе, стрелять боевыми патронами. Там. Вот как вот он убил, интересно, именно оператора и тяжело ранил режиссера картины.
Ну, может быть, он как-то, я не знаю, прицеливался, ну, даже если это холостые
там
патроны,
есть,
понимаешь,
есть,
как ты открываешь.
Есть версия, что это отрикошетило.
Отрикошетило и
попал. Да, отрикошетило. Да, он же не знал, что он стреляет боевыми.
Вопрос вот правильно Юля задает, кто подменил боевые патроны.
А вот сейчас и полиция боевые, как раз будет разбираться в этом. Мы-то откуда знаем, Юля, это кому вопрос?
Мы следим очень плотно за этой ситуацией.
На самом деле, мне очень жалко Алек Болдуина, потому что
МСК.
Действительно неплохой актер-то.
Ну, замечательный актер. Да. Такой, знаешь, образ добряка у него вот в последнее время.
Владимир пишет, была информация, что осколками их поразило. Да. А вы знаете, какими осколками-то? Вот сейчас непонятно. Холостые.
То ли осколки, то ли рикошет, то ли...
Нет, вот я читала как бы в западных источниках, западных СМИ, что все-таки там оказались боевые патроны в пистолете.
Давайте
каким-то
все-таки
образом.
Дождемся официальной версии, не будем сейчас думать, как и что произошло. А официальная версия, напомню, будет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК».
А, вот слушай, правильно говорит Игорь Беспрозванный. Ты знаешь, актер всегда стреляет в оператора. Это же он как бы должен был стрелять, возможно, в камеру, чтобы вот как будто бы он в тебя...
Нацелился, да?
Да, он вот точно, наверное.
Но зачем он, ну слушай, ну даже если...
Точно, поэтому он ее прицельно и поразил. Да.
Если...
Они могли рядом стоять. Очень часто режиссер и оператор... Они стоят рядом.
Это
во
понятно.
Время съемки,
ну, когда
да.
ты в кадр должен, да?
Да, 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 да. И вот как бы он в кадр, пистолет, да, да, да. Это красивый такой план, да, он должен.
Слушай, но даже если холостые патроны и она попадает в человека, понятно, что это просто больно.
Холостый
да?
патрон, там да. тебе ничего не попадает.
Ничего не попадает.
И просто вылетает гильза, падает, и все, и ничего в тебя не попадает.
А, она до тебя не долетает.
Там нет пули.
А, я просто думала, что она как-то до тебя
пули прилетает. Нет, Марин.
Я просто
пули
не знала.
Пули нет, это пустая гильза.
Я же не стреляла никогда холостыми патронами. Ты что? Я просто думала, что как-то она должна попасть, но просто это как-то...
А среди слушателей есть люди, есть ли люди, разбирающиеся в законах США, не предпишут ли Алику убийство по неосторожности, есть ли у них такая статья, спрашивает Энди. Энди, дело в том, что если кто-то подменил как бы третье лицо...
А скорее всего подменил,
подменили,
потому что как
конечно,
могли такие
конечно,
патроны оказаться?
Кто отвечает за реквизит, если... подменили как бы холостые патроны боевыми.
А вот Володя пишет, что смотри, холостые есть и пули, смотря какие.
Ну, мы не знаем, что там было, но, в общем...
Но я думаю, что твой вариант первый, потому что...
У CNN я считала, что все-таки боевые пули оказались там по какой-то причине.
У них, у нас министр МЧС на съемках фильма погиб вместе с режиссером.
Ну, там немножко другая история, там никто ни в кого не стрелял.
Смотри, еще дублер Вена Дизеля Гарри О'Коннор погиб во время съемок эпизода, в котором его герой должен был спрыгнуть с троса на подводную лодку. Каскадер неправильно рассчитал время, спрыгнул слишком быстро. В результате Гарри О'Коннор разбился о мост.
Кстати, каскадеру как раз с ними часто бывают какие-то такие вот инциденты, но они на то и
каскадеры. Это очень опасная
работа. Профессия, да. Они, поэтому это, собственно... Помощник оператора Сара Элизабет Джонс попала под колеса поезда. Трагедия произошла 14 февраля 2014 года, в первый съемочный день биографического фильма «Полуночный всадник» о Греге Элмане.
В разгар съемочного процесса, который проходил на железнодорожном мосту, появился поезд.
Ужас какой-то. Какие-то кошмары на самом
деле.
Были с классом ребенка на представлении в цирке на проспекте Вернадского. С условного ковра самолета с большой высоты упал актер на сцену. Там очень высоко его сразу увезли, не прерывая представление. Потом мы следили за новостями, нигде об этом не рассказали. Дети, все зрители очень разволновались, пишет нам Елена.
Какой
кошмар. Слушайте, такие случаи, конечно же, бывают.
Я вообще в цирк не могу ходить, понимаешь? Я очень сильно переживаю за акробатов, за все вот эти вот истории.
А была такая программа в советское время «АБВГДЙКа».
Да.
Ее, по-моему, потом возобновляли. И была там такая артистка, ее звали Ириска. По-моему, да. Ириска. А Ириска, это была артистка цирка, на самом деле. И во время выступления подрезали трос, она упала и разбилась насмерть.
Кошмар.
Да, это известная была история в советское время. Кто-то ей там из ревности подрезал трос. Так что вот в цирке тоже такое бывает. И кто здесь тоже пули заменил, непонятно. И заменили, либо что-то у них с реквизитом там не то.
А раз пострадали двое, пишет Варвар, скорее всего, он попал во что-то. А оно разлетелось на осколки и поразило двоих людей.
А Варвар никто не знает, но, скорее всего, вы понимаете, какая история, что действительно оператор и режиссер, они стоят вместе. Перед монитором они смотрят, да, камера направлена на актера, и он стрелял, видимо, в камеру, действительно. То есть он прицельно прямо в них попал.
То есть пули, которые подменили, вот это, об этом знал человек, который точно снимал фильм.
Либо он попал сюжет. В какое-то оборудование, да. Которое разлетелось, взорвалось, и вот это вот все, все эти осколки. Такое тоже возможно. Ну, какая-то, в общем, странная история, но я думаю, там полиция американская в этом все-таки разберется. Ирен возмущается, называется, поменяли тему, один ужас на другой. Других нет у нас новостей сегодня для вас.
Кроме того, что сегодня пятница, 22 октября, да. А оператор вообще опасная профессия, да, да-да-да.
Мы знаем, да, что оператор опасный. Вы знаете, любая профессия на самом деле опасна. И вообще ты не знаешь, как в жизни от чего-то застраховаться, да? А есть люди, которые реально к себе какие-то неприятности
притягивают. Слушай, ну, может быть, этим людям нравится притягивать неприятности, чтобы
что
было
значит
потом...
нравится?
Нравится. Ну, вот, чтобы было, что им рассказать, чтобы их пожалели, чтобы они пострадали, понимаешь, чтобы были там... какие-то отговорочки.
Я вот все жду, что Алек Болдуин напишет что-нибудь в своем инстаграме.
Напишет, но я думаю, что пока ему не до этого. Да. А выстрелов могло быть несколько,
ну,
пишет Николай.
Ну, может быть, так оно и было. Он же стрелял, он не знал на самом деле, что патроны, может быть, там не холостые или что-то. Поэтому два раза выстрелил, вот он в них в обоих прям прицельно и попал.
Давид поэтому, пишет, да.
Поэтому его сейчас так и допрашивают.
Пуля медная и очень редко распадается на осколки. Слушай, какие у нас опытные...
Очень интересно, очень интересно. Но я думаю, что полиция американская, она все-таки разберется в этом вопросе.
Мы следим за ситуацией, телеграм-канал.
А смотри, как Григорий из Санкт-Петербурга, оказывается, по трудовой книжке оператор. Григорий, как это интересно.
Вас поздравляем.
Же. Да.
Может быть, не зря вы только по трудовой книжке оператор.
Да. Видите? Кстати, между прочим, в Америке очень много, очень много операторов женщин сейчас. Как бы у них нет каких-то гендерных различий. А может, холостые закончились, спрашивает Андрей Васильевич. А, и он начал боевыми стрелять, перезаряжать.
какая разница, раз уж снимаем фильм, что простаивать, давайте уж, и я буду обычными.
Пуля прошла сквозь оператора и попала в режиссера, предполагает Блумсдей. Ну, это как в кино, в таком триллере.
Друзья, следим за ситуацией. Сейчас новости на «Говорит Москва», а потом мы вернемся и будем с вами путешествовать.